эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». Микрофон работает Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас на частоте 549 кГц, это на средних волнах. Ну и есть у нас FM-волны 105,9 FM. Настраивайте свои приемники и слушайте нас круглосуточно. И не только слушайте, но и звоните, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы нашим экспертам. Номера телефонов нашей студии 8 800 10 06 926 044 490 31. 18.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о пенсиях. Будем выяснять, получают ли крымчане и российскую, и украинскую пенсию одновременно, законно ли это, признает ли Пенсионный фонд Украины документы из оккупированного Крыма, что поменяло постановление 355 о задолженности по пенсиям для переселенцев, и как обстоит дело с законопроектом, по которому пенсии будут обязаны выплачивать ВПО, независимо от наличия справки переселенца. В нашей студии чуть позже будет менеджер по программы, советник по вопросам ВПО из Министерства соцполитики. Ну а сейчас с нами на связи Анна Росомахина, юрист общественной приемной Украинского и Хельсинского союза по правам человека по вопросам Крыма. Здравствуйте, Анна.
Добрый день.
Давайте вспомним, как часто и случаются случаи, когда Пенсионный фонд Украины передает документы в оккупированный Крым. Об этом чуть позже в нашем эфире расскажет общественный активист. Он столкнулся непосредственно с этой проблемой. УХСПЧ давно занимается этим вопросом. Вот как часто, единичный ли это случай?
Если Пенсионный фонд обращается переселенец, который ранее жил в Крыму, переселенец-пенсионер, то это происходит в 100% случаев, всегда.
Всегда. Много уже говорите вы об этой проблеме. Что-то поменялось?
Нет, у нас Пенсионный фонд Украины полностью избегает какой-либо коммуникации. Пока они делают то, что делали, начиная с 2014 года. Несмотря на то, что уже есть суды, решения судов, вынесенные в нашу пользу, которыми действия Пенсионного фонда признаны незаконными, несмотря на неоднократные заявления международных организаций, они продолжают делать то, что делали.
Давайте напомним слушателям, имеют ли право жители оккупированных территорий, в частности крымчане, на получение двух пенсий, украинской и российской. Вообще это законно? Подразумевает ли законодательство Украины вот такие вещи?
Если мы говорим в данном случае о гражданах, о частных лицах, да, в отношении которых действует принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Поскольку нормы, устанавливающие юридическую ответственность за получение второй пенсии, нету, и нормы, запрещающие это, тоже нету ни в украинском законодательстве, ни в международном праве, то, соответственно, это не может влечь никаких юридических последствий для человека. Первый момент. И второй момент, на котором тоже, я считаю, нужно заострить внимание. В результате всех этих действий Пенсионного фонда по переписке с оккупированными территориями, они не получают достоверной информации о выплаченной пенсии, поскольку Пенсионный фонд так называемой Республики Крым сообщает только о начисленной пенсии, но не о выплаченной.
Таким образом, Пенсионный фонд Украины передает все личные данные украинцев на оккупированную территорию, но в ответ не получает информацию, грубо говоря.
Ну, они пользуются этой информацией. То есть из условной Феодосии или Ялты приходит аттестат, в котором написано: гражданин Петров Иван Иванович, ему начислена пенсия там по такой-то месяц. Эта информация принимается Пенсионным фондом Украины, на ее основании Украина не выплачивает пенсию за этот же самый период. Хотя начисленная пенсия не означает полученная, во-первых. И, во-вторых, никогда не идет, никоим образом не анализируется размер этой пенсии, да, то есть, может быть, эта пенсия меньше той, что получил бы человек в Украине, да, по украинскому законодательству. Возможно, нужно возместить, доплатить до полной стоимости. Нет, ничего этого пенсионному фонду не нужно, им достаточно любой бумажки с печатью Республики Крым, где сказано, что пенсия выплачивалась.
В соцсетях очень много информации о том, как получать две пенсии в Крыму. Есть прям такие лайфхаки, конкретные шаги, что должны предпринимать люди. А есть какая-то информация, действительно, большое ли количество людей получают эту пенсию? Либо это невозможно из-за бюрократических проволочек?
Я думаю, это невозможно, поскольку в Крыму точно так же с нетерпением ждут этих уведомлений от Пенсионного фонда Украины. Там великолепно налажено сотрудничество, и Крым точно так же перестает выплачивать пенсию, как только получает какое-то уведомление с подконтрольной территории Украины. Вот, поэтому насчет двух пенсий, ну, честно говоря, сомневаюсь. Более того, пенсионерам в Крыму, им угрожают попросту пенсионный фонд, который работает там, угрожают точно так же получением двух пенсий. То есть, ну, это, по сути, это два брата-близнеца, да, Пенсионный фонд РФ и Украины, это постсоветский, посттоталитарный госаппарат, который готов на все, лишь бы только лишние копейки не заплатить. Поэтому насчет двух пенсий сомневаюсь. Но, опять-таки, если мы... на эту мысль, на это все посмотрим чуть шире, то зачем ограничиваться только пенсиями? Россия тратит не только на пенсии крымчанам, она вообще туда вливает колоссальные миллиарды. А если посчитать все потери от аннексии Крыма, от санкций и прочего, то это триллионы. Давайте разделим эти триллионы на всех жителей Крыма, и мы не будем им должны ничего до 2125 года. Ну, зачем эти полумеры?
А как обстоит дело с задолженностью за предыдущие периоды? Да, вот выплачивается ли она, либо хотя бы она куда-то начисляется? Где-то эти средства аккумулируются или нет?
Ну, вы имеете в виду изменения, которые были приняты в апреле, да?
Да. Которые снова подняли дискуссию в обществе и по поводу того, стоит ли платить пенсии жителям оккупированных территорий.
Да, извинительные изменения с точки зрения Конституции. Там сказано, для слушателей уточню, сказано, что пенсионерам-переселенцам возобновляются выплаты с момента их обращения, собственно, за пенсиями, а вся задолженность, образовавшаяся до этого, замораживается, не выплачивается до того, как Кабмин примет отдельный порядок погашения этой задолженности. Это такой универсальный рецепт, который пока, к сожалению, у нас работает для органов исполнительной власти, поскольку Кабмин может... Я просто вот готова поставить большую сумму денег на то, что Кабмин в ближайшие годы не разработает этот порядок. И тем самым эта норма будет мертвой, и тем самым вся эта задолженность будет висеть мертвым грузом. Возможно, она будет начисляться, но это же бухгалтерская операция, которая, собственно, не требует как таковых средств. Вот. Ну, а потом Кабмин, может быть, когда-нибудь лет через 5 примет постановление о погашении задолженности в размере 10% в год. Ну, вот так вот. Просто я, зная, как у нас это работает, я предполагаю, что примерно так и будет.
А с какими проблемами сталкиваются переселенцы, которые хотят оформить пенсию уже на материковой Украине? Есть какие-то типичные, да?
Из Анатолии, из Крыма.
Крым.
Ну, Крым сталкивается вот с тем, что, обратившись в пенсионный фонд... За возобновление пенсий. После этого пенсионный фонд начинает переписку с оккупированной территории. Переписка может длиться год, два, может три. У нас есть такие случаи, пока Российская Федерация не удосужится ответить. Вот, это основная проблема, потому что если Российская Федерация не отвечает четко, что выплаты прекратились, ну, как это разумеется, да, ответ получается, который не устраивает почему-то пенсионный фонд Украины, то выплаты не возобновляются. Год, два, три, четыре. Вот до бесконечности. Это проблема крымчан.
И таких случаев немало?
Ну, иногда, если повезет, бывает, что нужные документы приходят там за 3-4-5 месяцев. Это повезло.
А каким образом они приходят, эти документы? Ну,
как? То есть Республика Крым, так называемая, передает пенсионное дело в Москву. Иногда там еще Краснодар задействовал, то есть Краснодарское управление пенсионного фонда. Бывает почему-то Воронеж, ну, там вообще чуть-чуть так случается. Вот, потом, собственно дело, идет в Москву, а из Москвы уже идет, ну, там, допустим, Голосеевский район Киева или ну, в тот пенсионный фонд Украины, который, собственно, запрашивал это дело.
Напомню, что общаемся в эфире «Радио Крым Реалии» с юристом общественной приемной УХСПЧ по вопросам Крыма Анной Росомахиной. А один из наших слушателей, Владимир, написал в соцсетях, что делать в том случае, если моя трудовая книжка потерялась в Крыму, а я сейчас живу в Умане, могу ли я оформить пенсию?
Конечно, человек не может быть лишен права на принадлежащие ему соцвыплаты. Все записи из трудовой книжки после 2004 года, все данные об отчислениях есть в едином электронном реестре. Все данные до 2004 года, к сожалению, если у человека не осталось документов подтверждения этого стажа до 2004 года, то его нужно подтверждать архивными справками. Ну, соответственно, если человек работал в Крыму, то это справки в Крыму. И, к сожалению, пока подтверждать этот стаж нужно через суд. Вот, то есть либо признавать факт трудового стажа в суде, либо обязывать пенсионный фонд осуществить перерасчет пенсии на основании вот этих вот архивных справок с печатями оккупационных органов власти. Если речь идет о подтверждении стажа, то пенсионный фонд не признает вот эти вот документы из Крыма, ну, потому что они недействительны в силу закона. Но если речь идет об уже выплаченной пенсии, то пенсионный фонд их признает, любит, ждет и всячески, вот, и всячески поощряет получение таких документов.
Спасибо большое. С нами на связи была юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека по вопросам Крыма Анна Росомахина в эфире радио «Крым Реалии».
Гость эфира.
А в нашей студии появилась гостья. Здравствуйте, приветствуем Валерию Вершинину, менеджера программы «Советник по вопросам ВПО» Министерства соцполитики. Мы уже с Анной Росомахиной затронули вопрос о постановлении 355 о задолженностях по пенсиям для переселенцев. Хотелось бы выяснить с вами вопрос вот с законопроектом, который тоже много обсуждали в СМИ, по которому пенсии должны выплачиваться переселенцам, невзирая на наличие справки. Вот где этот законопроект? Проект погряз, все-таки есть ли надежда, что его примут, и что конкретно он будет регулировать?
Добрый день. Да, действительно, проект закона 6692 предполагает, что люди должны иметь возможность оформить пенсию, которая им полагается по закону, вне зависимости от того, являются ли они внутренне перемещенными лицами. При этом этот закон не даст возможность платить пенсии на оккупированных территориях. К сожалению, он регулирует только вопросы взаимоотношения на контролируемой государством территории. Тем не менее, стоит отметить, что согласно статистике, 75% от граждан, которые получали пенсию на территории Донецкой и Луганской области за вот этот вот период конфликта, хотя бы раз обращались в пенсионный фонд и пытались получать пенсию на контролируемой Украине территории. То есть нужно понять, что этот закон, он просто сделает процедуру менее дискриминационной, он сделает ее более логичной, потому что право на пенсию никак не связано с тем, перемещался человек или нет, оно связано совершенно другими правоотношениями. Но вместе с тем, к сожалению, этот проект закона уже около года находится в Верховной Раде, он не выносится на голосование, и у нас, у организации, которая занимается его продвижением, есть такое ощущение, что это связано с тем, что невыплата пенсии жителям неподконтрольной территории – это такой способ имитации благополучия, то есть за счет денег, которые не выплачиваются одним гражданам, создается иллюзия, что бюджетная система стабильна, что у нас все хорошо. На самом деле, так алкоголик, беря кредиты, демонстрирует свою финансовую стабильность своей семье. Понятно, что долги придется отдавать. Понятно, что долги придется отдавать в случае суда еще и с большими так называемыми процентами, с возмещением судебных издержек. Но государство, чиновники надеются, что-то произойдет когда-нибудь потом, желательно после того, как они уже после того, как пройдут выборы, после того, как они уже закрепят за собой кресло. Но, опять-таки, мы не можем рассчитывать на то, что этот проект закона 6692 будет проголосован в самое ближайшее время, к сожалению.
Прежде чем о задолженностях задам вопрос, вы назвали данные по Донецкой и Луганской областям. Есть ли данные по Крыму, сколько крымчан обращалось за выплатой пенсии? Вот с Анной Росомахиной говорили, она сказала, что практически невозможно, чтобы крымчане получали, например, две пенсии. Есть ли у вас какие-то данные?
Действительно, крымчане не могут получать две пенсии. Это связано с тем, что между Украиной и Россией действует соглашение о взаимной выплате пенсии. Согласно этого соглашения, российская сторона назначает выплату пенсии только при получении пенсионного дела заявителя. То же самое делает и украинская сторона. И при этом между двумя этими странами действует до сих пор обмен информацией. То есть, если, допустим, переселенец из Крыма заявляет о том, что он имеет право на пенсию, просит ее ему назначить, украинская сторона пишет запрос. При этом, поскольку почтовое сообщение с Крымом невозможно, документы запрашиваются через Москву. Года два назад был такой очень громкий случай, о нем слышали все. Пенсионный фонд слил, по сути, крымчанина, участника АТО, семья которого была в Крыму, потому что по посланном запросе в Москву фигурировала информация о том, что данный человек претендует на пенсию как участник боевых действий. Но мало кто знает, что на самом деле эта ситуация не такая редкая, как нам бы хотелось. И вот меньше полугода назад был подобный случай в Херсоне, когда опять-таки в результате вот такого обмена информацией в Москву были отправлены документы, подтверждающие, что человек, который имеет право на пенсию, также является участником АТО.
Есть у нас звонок в студию. Наушнички попрошу вас надеть. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? И есть у вас возможность задать вопрос нашей гости, либо высказать свое мнение.
Это вы ко мне?
Да, вы в эфире.
Алло. Вы в эфире. Алло, да. Вот давайте рассмотрим такую ситуацию. Вот я живу в Крыму, получаю российскую пенсию, и при получении пенсии нам дают квитанции. Вот я в руках их держу. Тут кто, откуда. И сумма, написанная цифрами и прописью. Вот когда я перееду на Украину, я возьму эти квитанции. Вот, это понятно уже, что я российскую пенсию получать не буду. А как на Украине? Как мне быть?
Для того, чтобы получить пенсию на Украине, если вы переедете сюда, вам нужно будет обратиться в пенсионный фонд с заявлением. Вам назначат украинскую пенсию, запросят ваш аттестат, и пенсию вы будете получать с момента обращения. При этом вы сможете получить также, к сожалению, задолженность по пенсии, то есть вот эту разницу между тем, что вам последняя была выплачена в России и между первой выплатой в Украине, к сожалению, вот именно вот эта разница, она сейчас получается заблокирована, потому что постановление 335 25 мая, оно ввело новые правила, согласно которым задолженность по пенсии выплачивается только на основании отдельного специального порядка, который еще не разработан. Ну, вот такая двойственная ситуация, что с момента обращения вы в Украине пенсию начнете получать, тут проблем не должно быть, а вот если у вас при этом образуется задолженность, то ее только через суд.
А много ли решений суда, которые действительно за пенсионерами это право подтверждают, получение вот этой задолженности? Нет. Есть ли такие прецеденты?
Я, с вашего позволения, сделаю сейчас небольшую рекламу нашей партнерской организации «Благотворительный фонд «Право на защиту». Их адвокаты оказывают бесплатную помощь в судебной защите прав, в том числе права на пенсию. В прошлом году они выиграли более 300 дел, и в этом году...
По выплатам по задолженности?
По выплатам пенсии. Угу. Дело в том, что решение по задолженностям, оно принято только 25 мая. Соответственно, еще прошло не так много времени, чтобы говорить о большой судебной практике, но даже решение по образцовому делу, которое было не так давно принято Конституционным судом, говорит о том, что эти дела выигрышные. Суды принимают решение именем Украины в интересах граждан Украины и возвращают все эти недоплаченные деньги. Жалко, что, несмотря на это, судебный путь остается единственным.
Напомню, что в студии говорим с менеджером программы «Советник по вопросам ВПО» Министерства соцполитики Валерией Вершининой. С нами на связи общественный активист Руслан Зуев. И Валерий упоминали случаи передачи данных. Об этом же говорила Анна Росомахина, что практически в 100% случаев Пенсионный фонд Украины передает все персональные данные на территорию России и в Крым. У Руслана узнаем, известны ли ему конкретные случаи передачи персональных данных и как они, эти случаи повлияли на жизнь людей.
Добрый день. Есть несколько случаев, много случаев, но я вам скажу, привожу несколько примеров. например, были случаи, когда военнослужащие, которые принимали участие в военной операции, да, в АТО, то и они, будучи пенсионерами, их дело было передано Российской Федерации во время того, когда люди проходили службу. Или, например, люди, которые выехали из Автономной Республики Крым и принимали тоже в антироссийской операции участие, их также были данные переданы. Как мы узнали, исходя из дел, которые мы попросили предоставить, показать, по закону никто не может отказать нам рассматривать дела и смотреть дела. И мы обнаруживали, что есть, да, непосредственно общение Пенсионного фонда с Главным управлением Российской Федерации, ФСБ, где есть переписка, есть письма с мокрыми печатками, конверты, которые свидетельствуют о постоянном стылковании, так сказать, и передаче данных тех или иных особ переселенцев.
Люди, которые чьи данные передавали, теперь не могут ехать в Крым, потому что опасаются преследований со стороны ФСБ?
Да я вам скажу, что даже угрозы были на территории Украины. Находили этих людей и посылали смс-ки. К некоторым даже такие угрозливые были смс-ки. Знаешь, некоторых людей, которые выехали с территории Украины вообще в данный момент, потому что люди боятся быть в стране, потому что видишь, что происходит. Защиты нет абсолютно никакой.
Спасибо большое. Общественный активист, переехавший из Крыма, Руслан Зуев, был на связи с нашей студией. А непосредственно здесь мы говорим с Валерией Вершининой, менеджером программы «Советник по вопросам ВПО Министерства соцполитики». Валерия, а вот как быть в такой ситуации? У людей не остается никаких правовых рычагов для воздействия на ситуацию. Вот получили данные ФСБ. Вот что делать?
Я хочу сразу сказать, что нашей организации, мне лично, именно об информационном обмене с ФСБ ничего не известно, хотя и такое нельзя исключать. И тут есть два фактора. Во-первых, несмотря на то, что конфликт уже 4 года, совершенно очевидно, что необходимо тренировать сотрудников Пенсионного фонда, вести с ними разъяснительную работу по вопросам обмена информацией. Дело в том, что очень часто мы, например, получаем запросы от служащих, которые говорят: мы получили запрос с мокрой печатью, мы же должны на него ответить. Мы говорим: почему? Почему вы так решили? Говорит: ну это же документ. И тут мы понимаем, что не хватает людям знаний о том, что является документом, а что нет.
Кстати,
не хватает...
перебью вас на секундочку. Часто в Пенсионном фонде ссылается на некое постановление о сотрудничестве с Россией от 92-го года. Вот я слышала подобные примеры.
Это есть то самое международное соглашение, о котором я вам говорила. Да. Согласно которого Украина будет выплачивать пенсии гражданам Российской Федерации, а Российская Федерация будет выплачивать пенсии гражданам Украины в случае, если они желают получить пенсию по месту своего проживания в этой стране. Согласно данного соглашения происходит обмен информацией. Но обмен информацией должен происходить в рамках закона. И есть такое понятие, как охраняемая законом персональная информация, есть информация, которая может быть объектом обмена. И в случае, если, например, действительно был обмен данными именно с ФСБ, то представьте себе, как это происходило в реальной жизни. То есть некий пенсионный фонд получил письмо из России с требованием предоставить какую-то информацию. Они рассмотрели это письмо и по какой-то только им ведомой причине решили, что они должны ответить. По закону я практически на 100% уверена, что не должны были отвечать, потому что не существует юридических оснований для обмена персональной информации с ФСБ. С Пенсионным фондом Российской Федерации, с Главным управлением Пенсионного фонда, к сожалению, есть. То есть чего не хватило сотрудникам для того, чтобы просто не отвечать? Им не хватило каких-то элементарных знаний, понимания, что с этим делать. Что может с этим сделать гражданин? Ну, во-первых, важно, чтобы гражданин подтвердил, что такой незаконный обмен информацией был.
Каким образом?
В данной ситуации, вот уже коллега ранее говорил, что они получили доступ к этой информации, увидели письма, конверты. На самом деле достаточно просто сделать запрос на предоставление информации о том, кому, когда и на основании чего предоставлялась информация из личного пенсионного дела. И этого будет уже ответа достаточно, чтобы понять, было там что-то или нет. Можно также написать заявление на ознакомление с делом. Если факт незаконной передачи передачи персональных данных подтвердится, то гражданин имеет право обратиться в суд, требовать возмещения ущерба. Но, опять-таки, к сожалению, в нашей стране техника возмещения морального ущерба, она, ну, скажем так, недостаточно популярна. К сожалению, это для граждан остается проблематичным. Но, в общем-то, другого варианта у людей нет, потому что информация уже передана, назад во времени не вернешься, по рукам не надаешь, так что остается только оценить ущерб и требовать его компенсации.
Вы упоминали о законодательстве, которое регулирует вопрос выплаты пенсии. Сейчас активно в обществе обсуждаются вопросы, мне кажется, искусственно нагнетается вопрос о невыплате пенсии, да, что государство Украины не должно выплачивать пенсиям жителям оккупированных территорий. Вот есть ли законодательное, да, ограничение вот для этого?
Нет, законодательного ограничения нету, но есть острое непереборимое желание некоторых чиновников его себе придумать. Во-первых, очень часто чиновники грешат тем, что, ну, занимаются подменой понятий. Например, пытаются говорить о моральной стороне выплаты пенсии. Дело в том, что у выплаты пенсии нет моральной составляющей, есть юридическая составляющая, есть общественный договор, который основывается на законе об общеобязательном пенсионном государственном страховании, который говорит, что я плачу деньги в пенсионный фонд на определенных условиях, а пенсионный фонд по достижению мной пенсионного возраста платит мне пенсию. Пенсионная система является солидарной. Солидарность территории предполагается, что у нас, к сожалению, нет отдельных пенсионных накопительных счетов, куда бы мы могли платить деньги лично себе, и на них бы что-то еще капало. У нас есть просто правило. Я плачу, пенсионный фонд распоряжается моими деньгами как хочет, но когда настает случай, он мне должен платить. Так вот, сейчас говорят, выплата пенсии – вопрос политический. Ребята, там нет политики, там есть вопрос соглашения. Я заплатила, вы мне должны. Я не заплатила, вы мне не должны.
Я же не маме своей, не бабушке своей плачу
пенсию. А вот, кстати,
пенсию.
Про мам и бабушек. Вы не поверите, но от чиновников, в том числе пенсионного фонда, я действительно своими ушами слышала, как говорили, вы платите пенсию своей маме. Нет, дорогие мои, моя мама 37 годами своего тяжелейшего стажа заработала свою пенсию. А вот я пенсию, возможно, никогда и не получу. Я могу до нее не дожить, и тогда все мои взносы останутся вам. Или вам может не повезти, я до нее доживу, и вам придется мне платить. И ни одна копейка, заплаченная моей мамой, не пойдет в мой стаж. Вы будете считать, сколько денег я вам заплатила. Так вот, это дается для понимания людям почему-то очень тяжело. Фантазия о том, что сейчас жители оккупированных территорий не платят, поэтому мы можем не платить их старикам, они абсурдны, потому что люди, которые сейчас не платят, они и не получат пенсию никогда. Для того, чтобы получить пенсию, людям нужно заплатить в пенсионный взнос. И, кстати, я вам хочу сказать, что я знаю случаи, когда люди, которые работали на неподконтрольной территории, тогда еще с согласия СБУ была такая возможность у некоторых предприятий, за них предприятие платило налоги. Потом было принято решение о блокаде. То есть мы, по сути, сами отрезали эту возможность для людей. И вот теперь люди живут на неподконтрольной территории. Они переживают, как им получить свою пенсию, как им не лишиться своего, ну, возможности. И они, например, звонят нашим советникам консультироваться и задают вопрос. Скажите, мы можем добровольно заплатить взносы, сами отдать эти деньги, чтобы это нам пошло в стаж? Мы говорим, да, можете, конечно. Говорит, а когда я достигну пенсионного возраста, я смогу получить пенсию? Мы говорим, вы сможете получить пенсию, только если вы оформитесь как ВПО. Человек говорит, ну я не могу врать, что я ВПО. Я могу приезжать, проходить проверки, я могу пройти любые проверки, что я это я и вот мой паспорт, но жить здесь я не могу. И тогда мы говорим, извините, нет, если вы не получите справку переселенца, то согласно существующего сейчас законодательства вы и не сможете получить пенсию. По сути, для человека этот ответ звучит как «нет, не приезжайте, вас здесь не ждут, вы здесь не нужны». И вот это самое страшное. Программы эвакуации нет, социального жилья нет, люди чувствуют, что их здесь никто не ждет. Кому это играет на руку? Ну, очевидно, что не государство Украина, но, тем не менее, это часть государственной политики Украины. Нам чиновники говорят, что переселенцы должны стать агентами изменений на оккупированной территории.
Для этого нужно что-то предпринимать, чтобы
вот мы вернем территории, и тогда все переселенцы поедут туда и станут теми самыми агентами влияния, ведь мы приехали сюда, и мы любим свою родину. Ребята, я люблю свою родину. Я отдала все, что у меня было на определенном этапе волонтерства, потому что я ее люблю. Но так как я ненавижу систему, которая лишила мою бабушку, тетю, дядю пенсии, это, извините, еще надо поискать. И не надо думать, что когда война закончится, вы вручите нам по открыточке и скажете, давайте нас поддерживать. Ребята, мы помним, что вы лишили нас избирательного права. Для этого не нужно было никакого специального закона. Вы просто не разработали никакой процедуры, чтобы нам право в местных громадах дать. Мы помним, что вы лишили наших матерей и бабушек пенсий. Мы этого не забудем.
Спасибо большое. Валерия Вершинина, менеджер программы, советник по вопросам ВПО Министерства соцполитики, была гостьей нашей студии в эфире радио «Крым Реалии».